Добрый день всем нашим слушателям, с вами опять LinkMeUp. И сегодня в преддверии конференции KnowledgeConf мы поговорим с Кириллом Митягиным, у которого будет очень интересный доклад, посвященный тому, кому же все-таки принадлежат права на интеллектуальную собственность в нашей прекрасной IT-сфере. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Александр.
Вы можете буквально в 2-3 словах вот рассказать о себе, чем вы занимаетесь, и непосредственно о самом докладе?
Я юрист, занимаюсь интеллектуальными правами в последние 10 лет, а вообще практикую с 2003 года. Я кандидат юридических наук, закончил МГУ, являюсь патентным поверенным. И основная сфера интересов наших клиентов – это одна из основных сфер, которой занимаются наши клиенты – это как раз IT-сфера.
Так, а вот скажите, пожалуйста, вот эта проблематика, она в IT-сфере как-то отличается от, производства колес на заводе?
Базово, наверное, она ничем не отличается. Просто вопросы интеллектуальной собственности в IT-сфере, они основные. То есть все, что делает IT-сфера, это только интеллектуальный продукт. Это код, это дизайн интерфейсов, это какие-то алгоритмы. То есть все, что делает программист, все, что делает IT-отрасль, это непосредственно интеллектуальные продукты. Это могут быть, они в разных формах интеллектуальной собственности воплощаются. Это может быть программа для ИВМ, как у нас по закону называется. Это может быть дизайн, это может быть изобретение в виде алгоритмов. Но любой продукт, который делает айтишник, это изначально интеллектуальный продукт, и он защищается интеллектуальным правом. Если там завод, то не все, что делают на заводе, это интеллектуальный продукт.
Правильно я понимаю, что по большому счету это такой вырожденный случай вот классического соревнования брони и снаряда. То есть, с одной стороны, у нас работодатель, который хочет, чтобы все, что делали сотрудники, принадлежало ему. А с другой стороны, у нас, программисты, да, которые не хотят, чтобы каждая его мысль или написанная строчка кода принадлежала дяде. Они за собой хотят что-то оставлять.
Да, совершенно верно. И эта тема, она так больше всего разжигает, судя по отклику, когда выступаешь на каких-то конференциях, больше всего задевает людей, и работодателей, и работников. Потому что, как вы правильно отметили, действительно, каждый думает, что то, что он сделал собственным умом, либо все принадлежит работодателю, поскольку я же плачу за это зарплату, либо все принадлежит работнику, поскольку я же это сделал своим собственным умом, а деньги я получаю за то, что я хожу на работу и делаю там какие-то задачи.
А вот смотрите, такой еще вопрос появляется. Вот считается, что наше трудовое законодательство, оно защищает больше сотрудника, нежели работодателя. А что с интеллектуальной собственностью? Кого вот вам приходится чаще защищать, работодателя или сотрудника?
Бывает и так, и так. Чаще, конечно, работодателя приходится защищать, но бывает, что мы и нашими клиентами являются сотрудники. Тут, понимаете, мы не можем однозначно сказать, что работодатель там всегда злой, а работник всегда хороший. Бывает же и наоборот, когда работники, если мы обращаемся к случаю с Nginx, да, то, что лежит дело в основе моего доклада. Там однозначно работодатель превысил все там этические и правовые нормы поведения и творил совершенно беспредел, почему и был вызван такой всеобщий, обширный отклик интернет-общественности на это дело.
Там даже, по-моему, за грани разумного они зашли банально.
То есть все нормы были нарушены, не только правовые, но даже здравый смысл, я бы так сказал, был нарушен, да. Человек 8 лет назад уволился из компании, а ему предъявляют уголовное дело, даже уголовное дело, не то, что там какой-то гражданский иск, что «Игорь, а не будете ли вы так любезны оплатить нам, расходы?» А сразу же пошли с уголовного дела. Там есть свое объяснение этому. Тут, мне кажется, важно найти баланс интересов. И в своем докладе я как раз буду рассказывать, как этот баланс надо найти. И основной тезис моего доклада – это совет договориться между работником и работодателем о тех интеллектуальных продуктах, которые будет работник делать под эгидой работодателя или самостоятельно, договориться о распределении прав на эти результаты заранее, чтобы каждая из сторон не уповала на закон, да, на общие нормы, а что там как в законе написано. Лучше договориться по своему конкретному случаю и четко понимать, что вот на этот результат права перейдут работодателю, а вот на этот результат они останутся у работника. Если же мы там отдаем наш случай, там, нашу ситуацию на волю закона, а потом на волю суда, то здесь вы можете получить совершенно разные и непредсказуемые результаты.
То есть надо подготовиться все-таки заранее. А вот смотрите, я вот как полный профан в сфере защиты вот интеллектуальной собственности, но я видел по телевизору, это вот особенно в американских фильмах любят показывать, что там программист берет, не знаю, компьютер, значит, на работе открывает там свой проект, меняет буквально там две строчки кода, и согласно американским законам получается, что теперь права, значит, интеллектуальные на этот проект принадлежат уже его работодателю. А вот у нас как с этим дело обстоит?
Ну, тут, наверное, несколько вопросов надо, да, осветить. Смотрите, изначально все права у нас принадлежат автору. То есть автор — это источник, автор как физическое лицо. Автор — это источник всех прав. Потому что компания, там, в лице генерального директора, да, там, у которого есть офис, компьютеры, оборудование, оно все-таки не обладает мышлением, умом, там, фантазией, которая позволяет производить умственный интеллектуальный продукт. Творческой деятельностью может заниматься только физическое лицо, человек. Поэтому закон говорит так, что источник прав — это всегда автор произведения. А если компания хочет получить эти права и хочет утверждать, что права принадлежат ей, то она должна получить документы. Такое сделать мостик перехода прав от автора физического лица компании. Это может быть трудовой договор, да, если это сотрудник штатный. Это может быть договор на разработку, договор авторского заказа. Но вот этот юридический мостик, юридический документ, он должен быть обязательно, если юрлицо хочет утверждать, что права перешли к нему, и оно ими владеет, распоряжается, монетизирует.
Ага, ну то есть я, получается, могу спокойно заниматься нерабочей активностью на своем рабочем ноутбуке, и никто у меня не отнимет результат этой активности.
Если иное не предусмотрено. То есть если мы говорим о распределении прав между работником и работодателем, то водораздел идет по должностным, по служебным обязанностям. То есть если это входит в ваши служебные обязанности, то вам за это оплачивается зарплата, и вы делаете это для работодателя. И права переходят к работодателю по трудовому договору в силу вот этих трудовых обязанностей ваших. Если же создание этого результата не входит в непосредственные ваши трудовые обязанности, то эти права остаются у вас. Вот здесь проходит водораздел. Ну, то есть, если вы для себя лично там или для своей там второй половины сочинили стихотворение, положили его на музыку, то абсурдно утверждать, что этот результат интеллектуальной деятельности принадлежит работодателю. Потому что это не входило в ваши трудовые обязанности, это вы сделали лично для себя. Пусть даже если вы использовали для этого там рабочий ноутбук или софт работодателя. Но если вы создаете программу, и вы по трудовому договору штатный программист, то, конечно, программа должна принадлежать работодателю.
Но я так понимаю, что лучше просто не рисковать и все-таки личными делами заниматься на личном оборудовании, чтобы не возникало вот этих вот тонких моментов. Я, например, стихотворение написал, как вы говорите, а потом пошел его, прочел в офисе. Его там кто-то услышал, оно понравилось, и его стали использовать на благо компании. И тут я могу расстроиться. Но, то есть, и что я хочу сказать? Что, наверное, просто основной совет: не надо рисковать, и для рабочих вещей надо использовать рабочее оборудование, а для личных все-таки личное, чтобы вот наверняка.
Ну, это да. Но ну, самый важный все-таки совет — это по поводу каждого результата договориться. То есть вот, например, мы создаем какую-то программу. Если работодатель хочет, чтобы права на эту программу принадлежали ему, то он должен совершить ряд вот этих юридических действий, да? Например, включить в трудовой договор служебные обязанности этого человека, что он должен эту программу писать. Ну, не именно конкретно вот эту, да, а вообще, в принципе, что он пишет код. А относительно конкретной программы он должен выдать служебное задание, что я вам поручаю там, такому-то сотруднику или коллективу авторов написать вот такое по данному техническому заданию там, программное обеспечение. Вот с такими-то характеристиками. Затем, когда это программное обеспечение будет написано, потребовать от сотрудников отчет о выполнении своего служебного задания. А к отчету еще приложить акт, который закрепляет переход прав от работников. Они подтверждают, что да, они создали это служебное произведение, они создали его по заданию в рамках своих должностных обязанностей и подтверждают, что права переходят работодателю. Вот в такой конструкции уже ни у кого не будет, ни у суда, ни у потенциальных клиентов, ни у партнеров, которые там захотят инвестировать в это программное обеспечение, не будет вопросов о принадлежности прав. Тут четко понятно, что в соответствии с законом эти права перешли к работодателю.
А скажите, пожалуйста, а вы встречали вот в реальном мире такую конструкцию? То есть мне кажется, что ну, 90% компаний там просто сидим, что-то, значит, разрабатываем, получаем за эту зарплату. И все, никаких вот заданий, там, выполненных, отчетов и всего прочее.
Но это зависит от того, я встречал разные компании, да, большинство, конечно, этим не заморачиваются, но есть компании, и я их встречал, и наши клиенты такие, ну, после работы с нами, они этим заморачиваются, они понимают, что это важно, да, и, например, есть один банк, который каждые 2 недели вызывает к себе в офис нотариуса, и они не просто подписывают эти документы. Они подписывают эти документы в присутствии нотариуса. Они распечатывают весь код на бумаге и просят программистов подписать, что этот код они написали, и заверяют нотариально, что код перешел работодателю. Ну, потому что важность этого софта для существования компании, она, ну, несоизмерима с теми затратами, которые нужны для оформления прав. То есть, ну да, вы правы, конечно, что большинство этим не занимается, это обременительно, это сложно, но если компания понимает, что это нужно, то они уже это делают на автомате. То есть это встроено уже в рабочий процесс компании.
То есть я так понимаю, что эта практика вот там с распечатыванием кода, с нотариусом, ее не надо бояться обычным разработчикам, потому что это в том числе защищает и их интересы от каких-то вот в дальнейшем правовых вопросов. И это наоборот показатель того, что работодатель хороший и он заботится.
Да, ну может там распечатывать и заверять нотариусом — это перебор. То есть можно отстроить систему так, что электронные документы будут иметь значение. То есть это и переписка по электронной почте, это и задачи, которые поставлены в различных программах для совместной работы, там Jira корпоративная, еще какой-то софт. То есть все, что написал, например, программист в корпоративную Jira, считается, что он написал для компании. Если ты хочешь программу писать для себя, то не надо ее писать в корпоративном аккаунте, да? Пиши ее на своем аккаунте. Вот этот водораздел, если между работодателем и сотрудником установлен, то сотрудник со своей стороны точно понимает. Мне сказали, где идет граница между служебной и неслужебной интеллектуальной собственностью. Если я хочу писать для себя, как в качестве хобби, да, как это было в примере Nginx, что Игорь говорил, это мое хобби. Этот сервер я писал для там, собственных, по собственной инициативе для решения своих задач в нерабочее время. Если этот водораздел есть, то да, классно, все понимают, где есть права на интеллектуальную собственность у работодателя, а где у автора. И автор может всегда сказать, вы же не оформили это как служебную интеллектуальную собственность, вы мне не принесли служебное задание, вы не подписались на акт, значит, это не служебное.
Но а если ты результат этого хобби начинаешь использовать на работе, в том числе, чтобы ее делать?
Ну тогда договоритесь, что это мой результат. Пусть работодатель признает, что это ваш результат, что у него нет претензий к тому, что правообладателем являетесь вы. Ну, например, вы пришли уже с этой программой, устроились на работу. Она уже была написана до того, как вы заключили с компанией трудовой договор. Вы можете заключить с этой же компанией соглашение, что вы даете работодателю там, за деньги или бесплатно право использования этого софта. Да, сам работник будет с помощью него решать какие-то служебные трудовые задачи, которые ему ставит работодатель. Но вот этот правовой режим этого софта будет в договоре между работником и работодателем четко описан, и четко описаны условия его использования. Там, с вознаграждением или без вознаграждения, там, с правом переработки или без права переработки. Что будет при увольнении сотрудника? Остается ли право использования этого софта у работодателя или не остается? Вот и все эти вопросы можно урегулировать в соглашении и четко понимать, и не приводить там, к уголовным делам, обыскам, допросам и так далее.
А вот знаете, слышал еще от коллег, что некоторые работодатели используют так называемое авторское вознаграждение, когда, грубо говоря, в конце месяца вот всем программистам берется и выплачивается некое авторское вознаграждение, там, скажем, в условные 10 рублей за вот их интеллектуальный труд. Это от чего себя работодатель защищает?
Это он защищает себя от претензий авторов о выплате авторских вознаграждений. Как бы это не смешно звучало, но дело в том, что зарплата, она платится в рамках трудового договора. А вознаграждение за создание результатов интеллектуальной деятельности у нас регулируется гражданским законодательством. Ну, в частности, 4-й частью Гражданского кодекса. И авторское вознаграждение – это не равно зарплата. А закон четко говорит, что за создание служебного результата нужно выплатить авторское вознаграждение, и оно не входит в зарплату. То есть хотя бы 10 рублей, хотя бы там 100 рублей вы должны работнику выплатить. И если работодатель так делает, это работодатель правильно читает закон, он вот снижает этот риск, он минимизирует, даже устраняет риск того, что к нему впоследствии придут авторы и скажут: ну вот, да, мы зарплату получали, мы не спорим, что это служебный результат интеллектуальной деятельности, да, пожалуйста, используйте, но выплатите нам авторское вознаграждение. А если размер этого авторского вознаграждения заранее не установлен, то он устанавливается там в результате переговоров. Если переговоры между автором и работодателем ни к чему не привели, то, соответственно, будет суд. И в суде будет какая-то оценка, там, наверное, экспертиза. И какое это будет вознаграждение, ну, совершенно непонятно.
Последний вот у меня вопрос остается. Смотрите, я прихожу на новую работу, мне дают, соответственно, там трудовой договор, все вот эти положения, приложения, да, но я не юрист. Мне сложно понять, до конца разобраться во всех вот тонкостях, нюансах, что кому принадлежит. Скажите, пожалуйста, существует ли такая практика, что я могу прийти, не знаю, вот в адвокатское бюро или куда-то еще с этим договором и сказать, вот объясните мне, пожалуйста, что кому будет принадлежать по результатам этого договора. Ну, то есть такие консультативные услуги.
Ну, это обычная услуга юриста, да. Консультация.
Ага, то есть если мне дают толстый договор, нормальная тоже практика пойти и спросить грамотных людей, то есть профессионалов в этой области, обратиться за разъяснениями.
Так хочется сказать, что грамотные люди так и делают, но, к сожалению, очень мало таких грамотных людей мы видим. Но это мой, как бы, четкий совет, что если вы не понимаете, что там написано, если вы четко не можете уловить вот всех смыслов, хитросплетений, там, ловушек, которые выстроили против вас юристы работодателя, что они там хотели сказать этим словом или этим, что заключено вот в этих там условиях соглашения, то да, лучше, конечно, проконсультироваться с юристом.
А вот так вот, хотя бы оценочно, мне за это надо будет месячную зарплату отдать, или это как бы недорого будет стоить такая услуга?
Ну, слушайте, рынок юридических услуг, наверное, как и любой другой рынок, там, как рынок разработки программного обеспечения, он совершенно разный. И тут можно сказать, что и от размера там, платы за консультацию не будет зависеть качество услуг, да, тут, наверное, лучше, я бы советовал по знакомым выбирать, то есть есть вот сообщество, они знают хороших юристов, и да, лучше выбрать юриста, который специализируется на этой теме, там, на айтишной, на какой-то специфической.
Ну, что абсолютно логично, да.
Юристов ищут по знакомым, как врачей, как, не знаю, как еще кого. Все хорошие специалисты, мне кажется, они по сарафанному радио приходят.
Да, и без работы не сидят, как показывает практика. Ну что ж, Кирилл, большое вам спасибо за этот рассказ, не смею вас больше задерживать, а нашим слушателям напомню, что со мной сегодня, у меня в гостях сегодня был Кирилл Митягин, который на ближайшем KnowledgeConf выступит с докладом на интереснейшую тему о том, как распределяются права на знания между работником и его работодателем. Тема эта очень горячая, касается абсолютно всех и каждого, кто работает в IT, и знать это, как я считаю, просто обязательно. Спасибо вам еще раз большое, Кирилл, и с нетерпением ждем ваш доклад.
Спасибо, Александр.
Да, до свидания.
До свидания.